Поскольку я сегодня выступаю перед семинаристами, а как известно, у них открыты две дороги в жизнь. Одна из них – жизнь в браке, семейная. Другая дорога – монашество. Вот я сегодня поэтому решил обратиться с лекцией к вам на тему «Брак и монашество». Тема небезынтересная для очень многих, даже и не для семинаристов. Я это уже знаю по опыту, поскольку очень много вопросов всегда возникает и с тем, почему у нас так много браков распадается, почему, кажется, раньше это было меньше, как сохранить этот брак. Да, с другой стороны, много вопросов и другого порядка. Теми, кто действительно серьезно интересуется религиозной жизнью, они обеспокоены состоянием монашества, и многие из них на самом деле хотели бы посвятить себя именно этому направлению жизни, но далеко не всегда имеют достаточно, что ли, ясное представление о том, что это такое, с чем это связано. По крайней мере, для многих монашество – это просто что такое? Ну, не жениться и жить вот в какой-то общине. И все. Одним словом, вот эти две реальности, которые стоят перед глазами каждого семинариста, тем более обучающегося в монастыре, а не где-нибудь. А, насколько я понимаю, Сретенский монастырь находится как раз в центре, будем говорить, Москвы. Здесь и мир, здесь и монашество. Сочетание, кстати, парадоксальное. Так вот, сегодня мне и хочется поговорить об этих вещах. Ну и поскольку на первом месте стоит брак, то должен сразу сказать, что придется говорить не только о браке, но и о некоторых еще вещах, которые мне даже не хочется называть. Потому что есть сейчас такие термины и понятия, которые, вы знаете, даже назовешь, и то испачкаешься. Но немножко придется, наверное, говорить и об этом. Итак, я попытаюсь сначала сказать о христианском понимании брака, отношении к нему церкви, что предполагается браком, каковы отношения в семье. Начну хотя бы вот с следующего момента, который, как мне кажется, очень немаловажен для современного человека. Он следующий. У многих создался какой-то стереотип, что христианство и церковь налагают на человека очень жесткие условия жизни. Вот эти заповеди, вот эти вот грехи, это же все такое бремя. И все вспоминают прекрасные слова: «Без Бога широка дорога». На самом деле, должен сразу сказать, что вот этот стереотип является ничем иным, как порождением просто, ну, или неразумной, или целенаправленной пропаганды. Если мы обратимся к истории христианства, более того, если мы обратимся к самим началам христианской веры, речь идет о том, что повествуется в Новом Завете, в Евангелиях, в посланиях апостола, то мы там найдем ситуацию, далеко отличающуюся от этого представления о христианстве. Кстати, стоит вспомнить, с чего началась, как мы говорим, общественная деятельность самого Христа. Никому был неизвестный человек, 30 лет жил в семье, в смысле с матерью и так называемым отцом, был сыном плотника. С чего начинается? Его приглашают в Кану Галилейскую, кто был там, то, может быть, немножко представляет, не куда-нибудь, а на свадьбу. Как Христос к этому относится? Ведь мы знаем, кто Он. Знаем, как Он перед выходом постился 40 дней и ночей. То есть 40 дней ничего не ел. Теперь уже никто не удивляется, что это, оказывается, можно. И человек от этого не пострадает. То есть это был строжайший аскет. Человек, который... Я говорю «человек», я не говорю о том, что Бог. Мы сейчас догматики не касаемся. Человек, который посвятил всю свою жизнь вот этой миссии проповеди, проповеди того, что есть религия, что есть человек, что такое духовная жизнь и так далее. Строгий, повторяю, аскет. В Евангелии мы постоянно находим места, где говорится, ученики остаются, он уходит в горы или в пустыню и проводит там ночь в молитве. Как бы должен себя повести этот человек? Он приходит на свадьбу. Приходит с учениками своими, даже не один. Как он там себя ведет? Да не подумает кто-нибудь, что он там сидел, забившись в углу, на всех смотрел, греховодники, там поют, там танцуют, пьянствуют, ничего подобного. Это даже представить себе невозможно. Он ясно был один из всех, уверен, не сомневаясь, он пел и свадебные песни. Уже тут не сомневаясь, а знаем, он пил и вино. Одним из обвинений против него, что было? Он, ну, по-славянски ядца и пийца, то есть, если перевести на русский такой крепкий язык, то значит обжора и пьяница. Почему? Потому что он приходил туда, куда его звали. И здесь, на свадьбе, мы видим еще одно очень интересное обстоятельство. Видимо, куда его пригласили, семья была очень небогатая. А по обычаям, вы знаете, народным, они и у нас всегда эти были обычаи. Если в деревне свадьба, кто приглашенные? Все. Каждый, кто не приходил, каждого угощают. Не хватило вина. Это же позор для жениха. Что вы? Срам. Мать шепчет ему, вина не хватило. Что он делает? Водоносы каменные, они примерно так, ну, по ведру, три четверти, может быть, разные объемы каменные. Их по обычаю наполняли всегда водой, чтобы около дома была вода. Он говорит, вернее, мать говорит служителям, что он вам скажет, делайте. Она уже знала, следовательно. Хотя Евангелие ничего не сообщает о том, что он до этого делал. Что он вам прикажет, делайте. А он приказал, налейте воды в эти водоносы полностью, зачерпните и несите распорядителю пира. Когда принесли туда эту воду, распорядитель не обрадовался, а возмутился. Вы знаете, чем? Каждый хороший хозяин сначала дает прекрасное вино, а потом худшее. А здесь что за безобразие? Сначала дали дрянь, а теперь даете такое великолепное вино. Это ж возмутительно. Так, повествует Евангелие, Христос сотворил первое чудо. Интереснейшее чудо. Не вино в воду превратил, а воду в вино. Оказывается, христианство по самой своей сути не только не противостоит человеческим радостям, человеческой жизни, человеческим интересам, человеческим запросам, потребностям, которые у него естественно необходимы. Нет. И мы видим и дальше, в дальнейшей истории жизни Христа, он исцеляет больных. Там, где когда оказались люди в ситуации, когда нечего есть, 5000 человек, он совершает действительно чудо. 5 хлебов хватает на эти 1000 людей. Еще даже остаются крохи. Ну, это не будь сказано, это только для узкого круга, только для вас, семинариста, говорю, и то по секрету. Что однажды я был практически свидетелем подобной же ситуации. Поразительной совершенно. Было 40 дней одному священнику, имя которого сейчас известно по литературе, игумен Никон Воробьев. На эти 40 дней было богослужение, после 40 дней его смерти. И священник, он такой очень скромный, очень стеснительный, всех боящийся, вдруг сам вон в церкви, а полный храм. Говорит, теперь приходите все помянуть батюшку Никона. Ну, собирались там человек 30 угостить, а здесь человек, ну, храм не столь уж большой, но, по крайней мере, раз 8-10 больше народу. В ужас все пришли, что ж ты наделал? Он бедный краснеет, сам не знает, что сказать. И вот я был сам свидетелем, скажу вам, произошло то, что до сих пор вспоминаем мы, что люди шли вот группами, одна группа садится за стол, там ест совсем не какую-нибудь особую там пищу, самую простую, другая ждет, уходит, буквально несколько минут там, чтобы сменить посуду, опять приходит. Так продолжалось полдня. Потом, когда опомнились, да откуда же это? Я просто говорю вам, что тогда я вспомнил, и думаю, вот Бог иногда дает, ну, что называется, удостоверение человеку, что оказывается, да, это возможно. Но наш разговор не об этом. Итак, первое чудо, которое совершил Христос, оно было на свадьбе. То есть Христос пришел сюда, то есть Он благословил брак. Брак как нечто чудное, как нечто прекрасное в человеческой жизни. Это факт. дальнейшая история церкви говорит о том же самом. Но должен сразу сказать, что в истории христианства уже в первые века появились течения, течения мысли, которые на брак смотрели как на некую скверну, как на некое падение человека, как на что-то недолжное. Удивляться не приходится. Что, чего нет только в нашем человеческом обществе. Все что угодно. Но почему я говорю об этом? Соборы осудили это. Осудили это как ересь, как заблуждение. Один из соборов, Гангрский собор, так тот даже вынес несколько постановлений, осуждающих тех людей, которые гнушаются браком как скверной. Ну, всем известно, что брак сам по себе, он был установлен изначально. Первые же библейские страницы повествуют об этом. Бог благословляет. Все прекрасно, все кажется хорошо. Что же происходит в браке? Почему он велик? Почему он ценен? Как христианство смотрит на, так сказать, уже не на только внешнюю сторону, а на внутреннюю сторону, на содержание этой основы, если хотите, человеческого общества? Как смотрит? Очень интересно. У апостола Павла, это одного из действительно мудрецов, великих мудрецов древности. Вот именно Павел. Вот целый ряд апостолов было. Их целых 12. Многие из них написали. И Евангелие записали они, и послания, то есть письма писали. Но Павел – это, конечно, удивительный человек. Это человек, который имел, я бы сказал, вертикальный ум. Он все время хочет туда забраться в глубину, понять суть дела, поднять самое существо вопроса, что он пишет о браке. Он пишет о том, что брак соединяет воедино мужа и жену. Он пишет о браке как о том, что создает единое тело. Под телом в данном случае, не думаю, что, разумеется, именно вот тело физическое. Нет, нет. Под телом в данном случае, разумеется, организм. Ведь каждый человек – это душа и тело. И здесь создается единый организм. Он указывает на то, что, кстати, не было известно. Все говорили, да, они вместе, они едины, но так же легко и можно распасться. Все же нет, нет. Брак создает единый телесно-духовный организм из этих двух. Это реальность, которая скрыта, может быть, от внешнего взора, хотя иногда мы наблюдаем, хотя иногда мы говорим, что они настолько единодушны, они просто это одно, одно целое. Правда, чем дальше история развивается, тем мы, может быть, реже встречаем подобное явление. Но возьмите, прочтите, если кто никогда не читал, «Житие Петра и Февронии», князя Петра и Февронии. Вы там найдете удивительные вещи, замечательное описание. Даже когда умирать надо было, так сказать, не умирай один без другого. Петр присылает, я умираю. Она говорит, обожди, я же занимаюсь еще, сейчас дай я одну строчку, докончу. Они даже умерли вместе. Брак – это единство. Ну что он такое? Как он осуществляется? В каждом народе по-своему. Речь идет совсем не о церемониях. В данном случае брак осуществляется тогда, когда они, вот эти двое, хотят, договариваются и вступают именно в брак. Не в связь, не в отношения, а в брак. Знаете, вот христианство все время утверждает, что дух первичен у человека. Дух творит себе формы. И вот здесь происходит вот этот психологический, как мы бы сказали, акт, когда договариваются, когда обещают верность друг другу, верность, которая проистекает из любви друг друга. Таким образом, в этом уже создается уже единство, вот то духовное, а затем и духовно-телесное единство, да, которое мы называем браком. Это не важно, какие церемонии. Правда. Затем люди устроили много интересного, подчас прекрасного, как, например, народные свадьбы. Это же действительно просто красота. Потом устроили юридические нормы. Они потребовались, вы сами понимаете, по каким обстоятельствам. Уже другим, уже гораздо более низким. Но брак оставался им. И напротив, почему-то очень решительно, очень во многих народах и в религии, в христианстве это абсолютно решительно. осуждаются вне брачные отношения. Рассматривается это как заблуждение. Отсюда само слово «блуд». То есть то состояние, в котором человек попадает совсем не туда. Мы знаем, что такое заблудиться в лесу, ходя по грибочке. Шел в одно место, попал в совсем другое. Более того, потом не знает вообще, куда идти. Заблуждение. Оказывается, в душе человека при нарушении вот этих норм нравственности происходит нечто, что искажает человеческую душу, искажает его жизнь. Это интересно, мы настолько близоруки, что когда человека ранит у человека его тело, мы видим, когда рана души, мы никак не можем замечать. А ведь иногда можем очень здорово видеть. На каких-то тяжелейших, иногда преступниках, уже само лицо меняется. Посмотрите даже на тех людей, которые ведут, ну, я бы сказал, такой безобразный образ жизни. У них все меняется. У них само лицо, даже часто одежда. Ну, все меняется. Иногда, если мы давно не видели человека, то есть видели его таким-то, а потом он провел долгое время вот в таком ужасном образе жизни, мы в ужасе останавливаемся и говорим, ты ли это? Вот этот недолжный образ жизни, блуд, чем он плох для человека? Что говорит христианство? Не напрасно же апостол говорит о том, что в браке становится единым телом. В блуде происходит постоянный разрыв. Представьте себе, соединили тело, срослось и ломают. Срослось и ломают. Те люди, которые ступили на этот порочный путь, становятся эгоистами. Почему? Они ищут только одного – жажда наслаждений. Кстати, должен сразу сказать, что христианство говорит о многих духовных законах жизни. И вот один из этих законов очень важен, сколь любопытен, столько он важен для каждого человека, в высшей степени важен. Ну, мы все ищем наслаждение. Ну, по крайней мере, все ищем удовольствие. Но, оказывается, есть удовольствия, которые нашу душу не ранят, а есть те, которые ее уродуют. Покушать – хорошо, объесться – плохо. Об этом говорит не только христианство, об этом говорит, скажет любой медик вам. Все скажут. Даже выпить – ну что же, хорошо. Напиться – ну что, какой кошмар. Это же нельзя. Так и во всем. Так и во всем. Брак – это естественное состояние. Блуд – это неестественное. Он обезображивает человека, искажает его душу. Она становится черствой. Закон духовный гласит. Он, кстати, у одного из святых, у Марка Подвижника, он очень хорошо сформулирован. Я вам не приведу дословно, приведу мысль его. Мысль такова. Всякое незаконное наслаждение порождает вторичные, по-славянски, боли ознавания, то есть скорби и страдания. Не обязательно в этой сфере. Могут и в этой, могут в чем-то другом. Неважно. У него есть и другое. Другой закон, который он прямо называет. Каждый грех несет в себе наказание. И дальше даже продолжает так. Ты не хочешь скорбей? Ну, не греши. Ну, как же ты не будешь иметь скорбей, когда тебе говорят, не садись на раскаленную сковороду. А мне хочется, там так приятно. Нельзя сидеть. Что называет грехом христианства? Все то, что вредит телу и душе человека. Я почему об этом говорю вам, друзья, семинаристы? Почему об этом говорю? Что подчас у очень многих представление такое, что грех – это что-то Господь Бог придумал там, сидит в каком-то созвездии там, и вот выдумывает, что бы такое людям еще бы такое сделать, чтобы им потруднее было жить. Ничего подобного. Грехом христианство называется то, что вредит человеку, что ранит его, что обезображивает его. Не знаю, кому бы хотелось быть безобразным, пока я не видел такого человека. Вот что называется грехом. И в данном случае, когда мы говорим об этих отношениях, да, эти внебрачные отношения называются христианством грехом. И мы видим, кстати, что люди, которые вели очень свободный образ жизни до создания семьи, как им потом трудно быть в семье. он ли или она все время поглядывает по сторонам, а не найдется ли лучшего варианта. Им бывает скучно в семье, им бывают неинтересны дети. То есть то, в чем действительно всегда видели люди, вступающие в брак, счастье и смысл, если хотите, даже своей жизни, дети становятся неинтересными. Человек весь охвачен чем? Только жаждой вот этих кожных наслаждений. И все. Сколько детей оставляют сейчас? Мы это знаем. Каким уродством приходит это? Поэтому приходится, кстати, отвлекаясь, приходится просто удивляться, поражаться и негодовать на то, что пропагандируется сейчас, в частности, вот по телевидению. Это ужасно. Какая это демократия, вы скажите мне? Разве народ согласен на эти проповеди разгула, разврата? Разве согласен? Демократия – это власть народа. Вы спросили народ или нет, что эти вещи показывают? Это уже не демократия. Это насмешка, издевательство над народом. Это плутократия, от греческого слова «плутос», то есть богатство. Я имею большой мешок, я что хочу, тем и кормлю весь народ, чтобы в Думу попасть, сколько нужно трудов. Здесь ничего не надо. Имей кошелек. И потом, чем хочу, тем и кормлю весь народ, все государство. Как это возможно? Считаю совершенно необходимо создание какого-то государственного органа по контролю. Органа, состоящего из тех, кого народ избрал. Пусть они хотя бы решат и говорят, да, мы от лица народа, как издаются законы, так и здесь. Это мы запрещаем. Разврата не должно быть. Это ужасная вещь. Когда молодых людей, когда дети сейчас знают больше, чем знают взрослые, причем знают то, что убивает их. Ведь что такое познание? Познание с религиозной точки зрения – это есть единение, это есть соединение. И когда я соединяюсь с пакостью, то ясно, что происходит со мной. Итак, христианство, говоря о браке, в то же время со всей силы осуждает противоположное. Вы знаете, в одной мне рассказывал один человек еще эпохи дореволюционной, как он в одной гостинице был, и там в фойе с одной стороны была картина, говорит, великолепный луг, молодые девушки и парни, прекрасно одетые, с горящими светильниками в руках и в венцах, таких из цветов сплетенных, танцуют. Чудный хоровод. Смотришь, не можешь, говорит, оторвать глаз. Обращаешься к другой стене. Что такое? Какой-то полумрак. Опрокинутые светильники. Сброшенные с головы эти венки чудные из цветов. И переплетенные тела. Ух, какая сила! Как здорово, образно! Правда же, и как поучительно эти картины здесь были помещены. Замечательно. Так вот, сейчас наша современность породила еще нечто. То есть, фактически, она не породила, а начинает узаконивать. Если мы вспомним Содом и Гоморру, то всем ясно, о чем идет речь. Противоестественной уже совершенно связи. Сейчас рассматривается как нечто даже естественное. Более того, не где-нибудь даже в гражданских, так сказать, в мирских, будем говорить, инстанциях. Ну что вы. Вот летом, ну прошлым летом, я был в Германии, мы там проводили очередной диалог с лютеранами Германии, и один из их представителей обсуждали, в частности, так, не специально эту тему, но коснулись ее. И в частности, один из лютеран прямо заявил, да, наша церковь, лютеранская, там много лютеранских церквей в Германии, они объединены, так сказать, в союз. Так вот, Рейнландская наша церковь, да, благословляет однополые, я не могу сказать браки, это чушь, связи. Благословляет. Вы подумайте, что идет какой процесс. Ну ладно, когда люди внерелигиозные, у которых нет критериев, понимаете, там нет критериев. Вы спросите, по каким критериям вы определяете, что добро, а что зло? Вам скажут одно критерий. Критерий какой? Если доставляет мне удовольствие, если я никому не приношу вреда, это значит хорошо. Христианство имеет другие критерии, я бы сказал, фундаментальные, онтологические критерии. Поэтому христианство решительно всегда настаивало искони, изначала. В Библии просто приказы побивать камнями таких людей, смертной казни подвергать. Каноны христианские этих людей наказывают, отлучая от причастия на годы, десятилетия. Запрещается принимать сан. Ни о каком благословении этих связей даже речи не может быть. И идет прорыв мощный. Начинается опять, как и всегда, с протестантизма. Они протестуют против всего. Дважды два, вы говорите, четыре? Извините, три с полтиной. Мы протестуем. Мы считаем вот так. И начинается. И это входит реально в жизнь человеческого общества. Порождает какую-то карикатуру жизни, издевательство, я бы сказал, над человеком. Конечно, брак – непростое дело. Все это, большинство людей это знают, подавляющее большинство. Почему церковь совершает над вступающими в брак особые таинства? Бракосочетание, которое называется обычно венчание. Почему? По очень простой причине. Даже когда человек отправляется в какое-то в трудное путешествие, всегда это с чем сопровождал, знаете, служились молебны. Люди молились о нем, помоги Бог ему. Не так все просто. Когда вступает в брак, то здесь не просто молебен, здесь совершается таинство. Здесь соприкасаются две личности, два характера, различные привычки и самое тяжелое – страсти, эгоизм. Брак – это подвиг, если хотите. Это настоящий подвиг. Потому что, когда люди далеко, особенно когда они знакомятся, они всегда показывают лучшие свои стороны, естественно. Самые лучшие. Все худшее прячется. И рожки, и хвостик, и копытца. Все будет спрятано. Но когда они вступили в брак, тут все обнаруживается. И очень скоро обнаруживается. И как важно здесь человеку понять хотя бы одну простую вещь. Одну простую. У меня есть слабость? Есть. У меня есть то, что церковь называет страстями. Что называют страстями? Ну, всем понятно. Я не выношу, когда меня ругают. Я очень люблю, когда меня хвалят. Мне трудно перенести, когда у кого-то уж очень хорошо, а у меня хуже. Я начинаю что-то зеленеть, у меня краска в лице меняется. Уж не говорю о самолюбии, о тщеславии, о зависти, о ревности, о притворстве и так далее. Все это у меня есть? Есть? Ну, подумай о себе, подумай, человек. Христианство призывает человека, подумай, обрати внимание на себя. И когда ты увидишь, что у тебя это есть, и дальше, когда ты увидишь, что ты справиться никак с этим не сможешь, ну, никак не можешь, тогда, наверное, ты отнесешься с сочувствием к другому человеку. Ведь в больнице друг друга не осуждают. Еще никогда не слыхано и не видано, чтобы у кого... Там болит, простите меня, печенка, да, другой бы кричал на другого, у него негодник, селезенка. Как это, что за безобразие? Никогда в больнице не осуждают друг друга, сочувствуют, помогают, соболезнуют. Так и в браке церковь призывает, узнавайте друг друга, познавайте себя, и через это относитесь с великодушием к другому человеку. Еще такое любовь. Низшая грань любви – это что такое? Относиться по правде и великодушно к другому человеку. Многие не понимают того, что такое «любите врагов ваших». Речь идет разве о том, о пылком чувстве. Вот тот, кто мне, так сказать, дал очень крепко, я теперь должен обнять его и целовать от восторга. Но дело не в этом.